Радио «Спутник».
Давайте отметим, что определить степень закрытия границы, то есть реально существующий пограничный режим, можно только на местности. То есть до тех пор, пока вы, я, компетентные эксперты не посетят границу, причем желательно и с той, и с другой стороны, и с украинской, и с белорусской, мы не имеем права делать вывод. Это первый тезис. Второй тезис. Российско-белорусская граница и украинско-белорусская чем похожи? Сложный физико-географический рельеф. Ну, то есть не рельеф в плане гор, но рельеф в плане болот, рек, речек, леса. Перекрыть такую границу по-настоящему практически невозможно. Существует два режима охраны границы. Постоянный стационарный режим. Вот так у Советского Союза охранялись внешние границы. То есть если мы с вами бы решили в году 78-м убежать в Финляндию, то, уверяю вас, мы бы недалеко бы убежали, потому что три рубежа охраны, колючая проволока, КСП, электронные датчики, шансов ноль. А вот между союзными республиками, между Советской Белоруссией и Советской Украиной границы, естественно, не было в государственном понимании. Была граница землепользования совхозов, колхозов, местных советов и так далее, и так далее. Обустраивать границу безумно дорого. И десятки миллионов, потраченные, например, Эстонии, ни на что не повлияли. Ну и, в общем, аналогичный пример – это граница Украины, которую начали строить после Майдана. И кроме распила денег в гигантских масштабах, ничему это не привело. Поэтому определить реально режим прекращения грузопотоков, пассажиропотоков и контрабанды через границу, я думаю, что мы отсюда не можем. Другой вопрос. Наверняка за словами Александра Григорьевича Лукашенко скрывается целый ряд мер по ужесточению пограничного контроля. То есть, ну, условно говоря, если раньше мы с вами проходили границу в пешем порядке, да, и в мой рюкзак могли не заглянуть, то теперь заглянут даже в вашу косметичку. А вдруг там, так сказать, автомат Калашникова. Но если без юмора, то, безусловно, при нынешней ситуации в отношениях между Минском и Киевом ужесточение режима охраны границы представляется достаточно закономерным. Я бы не стал на Лукашенко возлагать ответственность за раскручивание конфликта. То, что говорят в Киеве в адрес президента Республики Беларусь, ну, в общем, не все можно произнести в эфире, потому что это, в общем, очень слишком много нецензурщины. Но бог с ним, что говорят. Действия органов власти и управления Республики Украина носят в ряде случаев заведомо недружественный характер по отношению к Республике Беларусь. Так что здесь, я бы сказал так, идет взаимная цепочка эскалации. И определить изначального виновника достаточно сложно. Но, повторюсь, Украина на сегодняшний день с точки зрения самостоятельности принятия решений находится, ну, примерно на том же уровне, что и Литва. То есть не самостоятельно в принятии решений. Но оппозиция США и Европейского Союза в отношении Минска абсолютно известна и понятна. Я думаю, что ущерб будет взаимным, но из-за специфики ситуации с горюче-смазочными материалами, одним из основных экспортных товаров Республики Беларусь, я думаю, что существенно больше пострадает. Для того, чтобы говорить о контрабанде оружия, нужно быть специалистом именно в вопросе контрабанды оружия, а не просто контрабанды. Экономист в таких случаях всегда делает так. Он прикидывает цену того или иного товара с одной стороны границы и с другой. В Беларуси контроль над оборотом оружия почти абсолютный. Почти абсолютный. То есть, несмотря на, мягко говоря, сложную политическую ситуацию, стрельбы, скажем, из охотничьего и гражданского оружия в стране нет. На Украине ситуация прямо противоположная. Скажем объективно, гражданская война – это ситуация, когда оружие вовсе не гражданское, а вполне-таки даже боевое, расходится по всей стране. И сегодня никто не знает, где всплывут автоматы, а почему, собственно говоря, только автоматы, пулеметы, гранатометы, которые когда-то были выданы, отданы, проданы под донбасскую историю. Лукашенко старался контролировать границу и до этого, и время от времени обвинения украинской стороны в контрабанде были, но тут тоже надо понимать, контрабанда контрабанде рознь. Если некий Иваненко решил застрелить собственную тещу в Гомеле, да, и для этого купил в Чернигове пистолет, это одна ситуация. А если кто-то везет незаконно целый склад оружия для политических задач, и для этого идет подкуп пограничников, обеспечение каналов сбыта и так далее, это совсем другая ситуация. Грубо говоря, протащить пистолет существенно проще и дешевле. Я думаю, что сейчас больших шансов на внутренние протесты у оппозиции белорусской нет. Да и сама оппозиция в своей активной части разделилась на две неравные группы. Ну, скажем так, большая часть, с моей точки зрения, находится за пределами Республики Беларусь. И она достаточно активна, эта большая часть. Она выходит на улицы, она протестует в соответствии с латвийским, литовским, польским и украинским законодательством. А меньшая часть, ну, извините, находится в местах предварительного заключения и уже не предварительного заключения на территории Республики Беларусь. Там, знаете ли, не попротестуешь. А потенциал улицы, о котором, видимо, был ваш вопрос, я думаю, что он сейчас минимальный. Интересантов организации провокаций достаточно много. И повторюсь, что от Риги до Киева их весьма и весьма значительное количество. Но для того, чтобы сделать большой пожар, нужно горючее вещество. Сегодня на улицах Минска и других крупных городов республики горючего вещества практически нет.